когда мистер Деверокс едва не погиб. Его паранойя разрослась, точно сорняки на компостной куче, оплетая и заражая всех, кто ему служил. Ни один из его министров не чувствовал себя в безопасности. Они страшились и за свою должность, и за свою жизнь. Вымощенное щебенкой шоссе миновало несколько деревень, разбогатевших под покровительством мистера Деверокса. И, наконец, привело их в сам Ричмонд, скопление благоустроенных коттеджей, разбросанных по ровному лугу среди дубов и каштанов. На том краю луга виднелись высокая кирпичная стена с узорчатыми чугунными воротами, защищенная множеством заклятий. За воротами начиналась короткая тисовая аллея, которая вела во двор кирпичного замка Ричмонд Хаус. Лимузин развернулся и замер у парадного крыльца. Четверо лакеев в алых ливреях выбежали на крыльцо, чтобы помочь приехавшим выйти из машины. Несмотря на то, что на дворе был ясный день, над входом горели яркие фонари, и высокие окна первого этажа весело светились. Где-то вдали, нежно и печально, заиграл струнный квартет. Однако госпожа Уайтвелл не спешила подать лакеям знак отворить дверцы машины. «Там будут все министры», — сказала она. «Мне нет нужды учить вас, как себя вести. Несомненно, мистер Дюваль будет сегодня особенно враждебен. Он сочтет сегодняшний инцидент прекрасной возможностью добиться серьезных преимуществ. Нам обоим следует быть начеку». «Да, мэм». «Не подведите меня, Джон». Она постучала в окошко. Слуга бросился к машине и распахнул дверцу. Госпожа Уайтвелл и Натаниэль вместе поднялись по невысоким каменным ступеням и вошли в холл замка. Здесь музыка звучала громче, лениво струясь среди тяжелых портьер и восточной мебели. Временами она накатывала волной и тотчас вновь затихала. Казалось, источник звука где-то рядом, однако музыкантов было не видно. Впрочем, Натаниэль и не рассчитывал их увидеть. Сколько раз он не бывал в Ричмонде, тут всегда играла такая музыка. Она словно бы следовала за тобой, куда бы ты ни шел, постоянно подчеркивая прелесть замка и его окрестностей. Лакей провел их через анфиладу роскошных покоев, и вот, наконец, они миновали высокую белую арку и вступили в длинный, просторный, озаренный солнцем зал. Очевидно, то была оранжерея, пристроенная к дому. По обе стороны тянулись бурые клумбы, аккуратные, пустые и чинные, усаженные замысловато подстриженными розовыми кустами. Там и сям незримые садовники разравнивали землю граблями. Воздух в оранжерее был теплый и неподвижный, под потолком сонно покачивался веер. Внизу на низеньких тахтах и кушетках, расставленных полукругом, восседали премьер-министр и его свита. Они прихлебывали кофе из крошечных византийских чашечек и слушали жалобы чрезвычайно толстого мужчины в белом костюме. Когда Натаниэль его увидел, у него засосало под ложечкой. Это был Шолтепин, в одночасье лишившийся своего магазина. «На мой взгляд, это мерзко и возмутительно», — говорил мистер Пин. «Вопиющее оскорбление. Я понес такие убытки». Ближайшая ко входу кушетка была пуста. Госпожа Уайтвелл опустилась на нее, и Натаниэль, слегка поколебавшись, последовал ее примеру. Он проворно обвел взглядом тех, кто находился в комнате. Во-первых, Пин. Обычно Натаниэль относился к торговцу с подозрением и неприязнью, потому что тот был близким другом изменника Лавлейса. Но вина Пина так и не была доказана, а в данный момент явно именно он был стороной пострадавшей. Пин продолжал изливать свои жалобы. «Что не уверен, смогу ли я когда-нибудь снова встать на ноги. Вся моя коллекция уникальных реликвий погублена. Все, что осталось... Это фаянсовый горшочек с какой-то бесполезной засохшей массой. Я едва способен...» Сам Руперт Деверокс развалился на диване с высокой спинкой. Премьер-министр был среднего роста и телосложения. Когда-то он был хорош собой, но теперь из-за многочисленных и разнообразных излишеств слегка расплылся в талии, и щеки у него обвисли. Пока он слушал Пина, на лице у него непрестанно сменяли друг друга выражения скуки и досады. Мистер Генри Дюваль, шеф полиции,